Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. Это Радио НВ. Сегодня у нас 26 марта. Начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. Сегодня я попытаюсь успеть рассказать вам о возможном натовском зонтике ПВО над областями Западной Украины, о тяжелейшем кризисе российского флота, который затронул уже прям все его аспекты, и о нарастающих проблемах российского руководства с исламистами, с которыми Владимир Путин и его люди вообще не понимают, что делать, как с ними бороться. И при этом сами исламисты почувствовали слабость российского режима и пытаются ей сейчас активно пользоваться. Но первым делом хочу рассказать о исключительно важном, на мой взгляд, событии, а именно о том, что Польша официально объявила о готовности распространить свой зонтик ПВО на западный регион Украины. Сказано это было немножко иносказательно, но смотрите, в чем штука. Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна на днях тут заявил, что командование НАТО рассмотрит, уже точнее рассматривает вопрос запуска программы уничтожения российских крылатых и всяких других ракет, если они будут лететь в сторону территории НАТО. Ну, а поскольку все российские ракеты и дроны так или иначе запущены в направлении западных украинских областей, они чисто географически движутся в направлении стран НАТО, то есть с востока на запад, то и сбивать их, видимо, будут тоже практически все. Для пилотов натовских самолетов-истребителей, для операторов натовских систем ПВО, конечно, такая возможность будет абсолютно уникальной, поскольку они получат шанс поработать в боевых условиях, но при этом безо всякого риска для собственной жизни и смогут отработать уничтожение российских, новейших российских дронов и ракет с помощью своего штатного вооружения. То есть, в общем, это такой будет супердорогой и очень приближенный к реальности аттракцион, полигон для натовских военных. Ну, а поводом для запуска всей этой программы, поводом для того, что поляки начали рассматривать эту возможность, а вместе с поляками и все остальные натовцы, стал случай, который произошел буквально вот несколько дней назад, когда во время очередного обстрела Украины крылатыми ракетами одна из этих ракет заходила на цель в Львовской области Украины над территорией Польши. И она 39 секунд, по отчетам польских ПВОшников, пребывала в небе Польши. Естественно, полякам это не понравилось, и польский МИД вызвал посла России в Варшаве, и зовут его Сергей Андреев, чтобы потребовать у него объяснений по поводу этого инцидента и вручить ему ноту протеста дипломатическую, ну, все как полагается в подобных случаях. Однако Андреев в польский МИД не явился, просто не пришел, что является, в общем-то говоря, грубейшим нарушением дипломатического протокола, потому что именно ради таких ситуаций поляки держат у себя российское посольство в Варшаве, чтобы хоть как-то коммуницировать в случае возникновения каких-то инцидентов или каких-то неприятностей. Но если дипломат вообще не является в посольство, то, точнее, в МИД по вызову, когда его зовут, принимающая сторона, то вообще непонятно, какого лишь он в этой стране делает, чем он там занимается. Ну, и поляки, в общем, сказали, окей, хорошо, не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Я думаю, теперь стоит от них и от других стран НАТО ждать вот чего. Скорее всего, НАТО заявит, что раз россияне не хотят разговаривать по поводу этого инцидента и о тех ракетах, которые залетают в натовское воздушное пространство, теперь отныне любая российская ракета на расстоянии, не знаю, там 50 или, может быть, даже 100 километров от границ стран НАТО будет рассматриваться как прямая непосредственная угроза Альянсу, поскольку эти ракеты залетают в натовское небо. Поэтому эти ракеты будут уничтожаться нафиг, причем по возможности как можно дальше от границ НАТО, непосредственно над территорией Украины. То есть фактически это будет означать расширение натовской ПВО в небо над западноукраинскими регионами, ну или фактически создание там бесполетной зоны для российских крылатых ракет и всяких других ракет и дронов тоже. Для Украины, конечно, решение подобное было бы очень серьезным эффектом обладало бы. Почему? Потому что под натовским этим зонтиком можно было бы разместить и оборонные предприятия, которые производят, не знаю, снаряды, дроны, что-то еще. Можно разместить нефтехранилища, нефтеперерабатывающие заводы, какие-то военные объекты, какие-то склады, полигоны, училища, не знаю, что-то еще. Но вот все то, что является приоритетной целью для российских крылатых баллистических ракет и дронов. Все то, что сейчас приходится прятать, можно будет разместить под натовским зонтиком плюс-минус более-менее открыто. Конечно, все равно там надо будет какие-то меры предосторожности соблюдать, потому что никакой зонтик не является гарантией от попадания ракет на 100%, но все равно вздохнуть можно будет с серьезным облегчением. Ну и плюс в регионах, которые хорошо защищены от российских дронов и ракет, вы сами понимаете, начнет развиваться всякий бизнес, туда поедут люди, потянутся, потому что жить на территории, которая более или менее гарантирована, конечно, не на 100%, но там, не знаю, на 98% защищена от ударов с воздуха, конечно, более безопасно, более и менее травматично для психики любого человека, чем жить на территории, которая постоянно подвергается обстрелам. То есть, в общем, это, я думаю, было бы очень-очень хорошим делом. Тут, кстати, натовцы сказали, что для того, чтобы сбивать российские ракеты над украинской территорией, понадобится согласие Украины. Но я думаю, за таким согласием не заржавеет, потому что фактически натовцы будут выполнять украинскую работу в плане защиты неба. У Украины и так не хватает комплексов ПВО, ракет для этих комплексов ПВО не хватает. Поэтому, если натовцы возьмут на себя часть работы по защите, ну, хотя бы западных регионов, это будет уже большим облегчением для украинской армии. Ну, и более того, я думаю, знаете, если натовцы сочтут, что этот эксперимент прошел удачно, что либо Россия перестанет запускать свои ракеты в направлении западных регионов Украины, либо эти ракеты, дроны все будут сбиваться польской или какой-нибудь еще там, не знаю, словацкой, может быть, немецкой ПВО, то в этом случае, я думаю, эту зону ПВО над Украиной могут распространить и на центральные регионы страны, то есть, там, не знаю, на Винницкую область, на Черкасскую область, может быть, на Житомирскую, и Киев тоже, почему нет? Почему нет? Потому что Киев сейчас не находится на линии фронта. Подразделения ПВО стран НАТО, которые будут прикрывать, скажем, Киев, ничего непосредственно угрожать не будет. Поэтому, да, они вполне себе спокойненько могут разместиться где-то по периметру Киева и защищать небо над украинской столицей. И, помимо всего прочего, и сами тренироваться будут в уничтожении последних образцов российских вооружений. Я думаю, для специалистов стран НАТО, для специалистов в области там, того же ПВО, это будет, конечно, бесценный абсолютно опыт. Они бы с удовольствием, я думаю, они бы и заплатили за то, чтобы такую возможность получить, а то там бесплатно обломится такое дело. Ну, и почему для них это хорошо? Потому что никакого прямого столкновения с российскими войсками там быть не может, даже с самолетами российскими, потому что самолеты российские так глубоко вглубь украинской территории не залетают. Ну, а ракеты, да, будут уничтожаться, собственно, ради этого ПВО и существует. Ну, и еще один крайне важный, на мой взгляд, момент. Тут, конечно, я уже пускаю спекуляции, но мне кажется, это спекуляции, имеющие право на существование. Смотрите, летом, как предполагается, в Украину прибудут самолеты F-16. Первые самолеты F-16, по-моему, то ли 6, то ли 8 штук из Дании. Конечно, эти самолеты надо будет где-то размещать на каких-то аэродромах, плюс им нужна будет какая-то ремонтная инфраструктура неподалеку от этих аэродромов, им нужны будут заправщики, им нужны будут склады с вооружением и так далее. И, конечно, все эти базы, все эти наземные структуры и сами самолеты станут целью номер один для российских крылатых баллистических ракет и дронов. И поэтому место для размещения этих самолетов внутри Украины надо будет выбирать с особой тщательностью. И маскировать его, и не выдавать его, и не светить ему, и чтобы оно было секретным и всякое такое. Ну и, конечно, надо будет его защищать, потому что, конечно, настолько ценный объект нужно будет оборонять силами, там, наверное, нескольких батарей противовоздушной обороны. Однако, представим себе на минуточку, что в этот момент над территорией Западной Украины, допустим, не знаю, там, Львовской области, да, будет уже действовать вот этот натовский зонтик ПВОшный. То есть можно будет эти самолеты более или менее свободно размещать на аэродромах в западных регионах Украины, то есть, не знаю, там, в той же Львовской области, и оттуда эти самолеты будут уже вылетать на боевые вылеты, не боясь того, что российские крылатые баллистические или какие-то другие ракеты разрушат их базы. То есть в этом смысле, как мне кажется, было бы очень здорово получить вот это прикрытие с неба, прикрытие неба от натовских средств ПВО. Ну и смотрите, что мы тут видим сейчас еще. Запад и Европа в последнее время совершенно очевидно хотят отодвинуть, скажем так, зону боевых действий от своих границ. И поэтому, ну, Европа, в общем, конечно, хотела бы, чтобы не случилось войны в самой Европе. И вот создание такой зоны ПВО над Украиной, мне кажется, это очень хорошее средство не допустить распространения вот этой российской заразы дальше на Запад. Кроме того, Франция вот тут заявляет достаточно серьезно, и уже многие французские официальные лица делают соответствующие заявления, и Франция, очевидно, настроена довольно боевито, хотят направить свои войска в Украину, и логично, что туда, в тот регион, куда направятся французские войска, тоже будет ПВО, потому что французы не позволяют позволят, чтобы Россия не обстреливала их войска в Украине. Поэтому вместе с какими-то, не знаю, пехотинцами или танкистами, естественно, там же будет стоять и французское ПВО где-то рядом. Вот Макрон говорил, что хочет отправить свои войска, ну, раздумывает над тем, чтобы отправить французскую армию в Одессу. Ну что ж, я, на мой взгляд, это был бы не самый плохой выбор. И получается, что в этом случае, помимо западных областей Украины, натовский зонтик, в данном случае французский уже, а не польский, зонтик ПВО, получит и Одесса. Очень хорошо, потому что Одесса, во-первых, это большой город, насколько я понимаю, второй или третий в Украине по числу жителей, плюс Одесса, ну, по крайней мере, сейчас, да, плюс Одесса, конечно, это важнейший логистический узел для Украины, главный порт и так далее. То есть, конечно, строительство там французской инфраструктуры ПВО вот вообще не помешает, будет очень-очень кстати. Понятное дело, об этом пока еще рано говорить, я, может, слишком далеко забегаю вперед, но мне кажется, что именно в этом направлении сейчас движется мысль западных военных планировщиков. То есть они понимают, что надо что-то делать, надо как-то помогать, причем уже не какими-то глубокими озабоченностями, а чем-то материальным. И вот российские вот эти, ну, по сути дела, хамство дипломатическое, которое они полякам просто средний палец показали, когда поляки вызвали посла российского, это хороший повод для того, чтобы начать реализовывать соответствующие программы строительства систем ПВО уже над украинской территорией. В общем, я думаю, по сути дела, запустив ракету в польское воздушное пространство и потом еще и нахамив полякам, россияне просто себе сами сделали большую проблему, соорудили. Ну а пока, что вам сказать, пока Украина добивается неплохих результатов в высокотехнологичной войне против Российской Федерации и самостоятельной. И тут вот давайте перейдем уже ко второй теме, которую я назвал «Кризис российского флота». Действительно, об этом сейчас говорят и международные наблюдатели, и американцы, и британцы, британцы особенно, которые они в вопросах флота очень хорошо разбираются. Там один из британских флотоводцев недавно заявил, что Россия откатилась в развитии своего флота на Черном море в 18 век, потому что с 18 века там какие-то российские корабли начали впервые ходить под российским флагом по Черному морю, и сейчас вот вернулось к тому, что опять российского флота на Черном море, по сути дела, нет. С прошлого года буквально, ну как так вышло? Благодаря усилиям украинской разведки, украинского флота и украинской авиации. С прошлого года действительно по кораблю в месяц уничтожается Черноморского флота России. Март в этом смысле оказался месяцем рекордным. Аж 5 уже кораблей уничтожено. В самом начале месяца был уничтожен Сергей Котов. Сегодня был подбит десантный корабль «Ольшанский», который раньше принадлежал Украине. Его подбили с помощью ракеты «Нептун». А пару дней назад в результате массированного налета украинских ракет «Storm Shadow» на Севастополь и Крым были повреждены или утоплены 2 больших десантных корабля «Ямал» и «Азов», а также специальное судно радиоразведки «Иван Хурс» и связи. Вот «Иван Хурс» — это, на самом деле, особая история. Об этом «Иване Хурсе» довольно долго молчали, не особо его афишируют, потому что не очень понятно, как бы про этот корабль редко упоминали, потому что он вроде как не боевой корабль даже. Он не используется в боевых операциях, на нем нет пушек, на нем нет ракетниц каких-то. Точнее, есть какие-то малюсенькие там средства защиты, самозащиты. Но основная его задача в другом. Он является главным флагманом Черноморского флота в вопросах радиоэлектронной борьбы. Вот этот, значит, Иван Хурс. Не очень понятно было, что с ним случилось, но потом сами российские источники стали проговариваться о том, что этот корабль уничтожен. Первым я это услышал у блогера Гузенко, он же 13-й, потом ряд российских телеграм-каналов тоже с той же информацией выступили, что Хурс, в общем, недееспособен, уничтожен. Почему это очень серьезно, этот Иван Хурс? Да потому что его уничтожение парализует разведывательные способности Черноморского флота, а также способности в области коммуникации, его возможности и его мощности в деле радиоэлектронной борьбы. То есть это вот такой корабль, утыканный всяким радиоэлектронным оборудованием связи, системами связями и системами разведки и так далее. В каком-то смысле он даже дороже, чем любой боевой корабль, потому что вот он является центральным. На самом деле на каждом российском флоте есть один корабль такого проекта. В первую очередь, кстати, главная их задача, знаете, какая? Следить за американскими средствами противоракетной и противовоздушной обороны, за их пусками. То есть За, в данном случае, я думаю, он следил очень активно за пусками ракет «Патриот», которые, в общем, являются противоракетной обороны. И вот потеря этого Ивана Хурса делает Черноморский флот, ну, просто, понимаете, она его отбрасывает на несколько десятилетий в деле радиоэлектронной борьбы, разведки и связи назад. То есть это флот, как бы железо остается на месте, но вот электроника, то, что делает флот не просто грудой металла, а чем-то типа умным, связанным и единым, соображающим, способным ставить радиопомехи, отслеживать цели, наблюдать за какими-то радарами и так далее, за всей этой тонкой материей, да, которая требует чего-то более сложного, чем просто большая пушка. Да. Так вот, этого всего больше нет. Без Ивана Хурса это все не работает. То есть флот оказался обездвиженным, ослепленным, технически отсталым, связанным по рукам, по ногам и, в общем, просто подсадной уткой сейчас является. Каждый российский корабль в данный момент стал уже такой, знаете, огромной, жирной, дорогой и легко поражаемой, уязвимой целью. Причем каждая потеря для российского флота очень болезненная, медийная, ужасная. Причем на каждом российском корабле там десятки моряков, они погибают. Это тоже для российского, так сказать, общего имиджа российской армии и флота очень-очень плохо. Причем эти потери в российском флоте идут косяком, и никто уже ничего не может сделать. Путин уже поменял командиров флота, чего он, в принципе, очень не любит делать. Он вообще такой человек, который считает, что если кто-то работает на своем месте, пускай работает до конца. Он почти никогда не меняет членов правительства, никогда не меняет состав Госдумы, никогда не меняет даже тех людей, которые с ним борются в кавычках за пост президента. Там все время одно и та же публика. И вот тут он поменял сначала командующего Черноморским флотом, был там такой Виктор Соколов, новым исполняющим обязанности стал бывший начальник штаба Черноморского флота, вице-адмирал Сергей Пинчук. Интересная фамилия для российского вице-адмирала. Ну и дальше больше. Путин отправил в отставку главнокомандующего военно-морским флотом России Николая Евменова. Вместо него назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев. Но толку никакого. Вот Азов, Ямал, Хурс, Ольшанский были уничтожены уже после всех этих перестановок в флотском руководстве. Кроме того, потери несет авиация флота. Там бомбят регулярно то Бельбек, то Гвардейское. Запасы топлива уничтожаются российского флота Черноморского. Узел связи был тут взорван. Штабы его уничтожаются один за другим. В общем, флот разгромлен, по большому счету. Сначала, знаете, он лишился возможности проводить операции у берегов Украины, там, не знаю, около Одессы, там, помните, около острова Змеиный ходили российские корабли, потом в открытом море его выдавили из открытого моря, потом уже даже около своих берегов он сейчас не рискует появляться, ну, а сейчас уже и в гаванях, просто в портах топят, повреждают российские корабли, потому что там один из этих кораблей был сейчас уничтожен на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. Иными словами, флот полностью утратил боеспособность. Он даже сам себя защитить не может, не то чтобы нападать, не то чтобы защищать какие-то другие объекты. Сам себя уже защитить. Ватники, знаете, криком сейчас кричат: выводите к черту все из Черного моря, все, что там осталось, чтобы избежать позора и новых потерь, потому что вот эти объедки, отгрызки флота просто не способны сами себя даже защитить. У них нет ни ПВО, ни радиоразведки, ни радиоэлектронных средств борьбы. Штаба нет. Уничтожены аэродромы, сожжены, и в САКах наносились удары по Гвардейскому, по Бельбеку. В общем, плохо все, кричат ватники, да. Но на самом-то деле, ну, как бы, и на первый взгляд довольно разумное было бы решение вывести вот остатки, то, что можно сохранить, убрать оттуда и сохранить. Но есть проблема, потому что если окончательно полностью вывести российский флот из Черного моря, то следом за этим Украина сможет приступить к реализации плана полной изоляции Крыма от Российской Федерации. Допустим, смотрите, флот выведен или полностью уничтожен, неважно. Дальше что начнется? Дальше начнутся удары по Крымскому мосту. Защищать этот мост без кораблей вообще будет очень тяжело, если вообще возможно. Украинцы уже дважды взорвали этот мост, и когда он не работал, грузы и войска шли по морю. То есть вот те самые большие десантные корабли, они использовались не для десанта, а для перевозки войск, перевозки разных грузов, военных в первую очередь. Ну, а транспортные вот эти БДК прикрывались кораблями, военными кораблями. И когда все это уничтожено, то как это возить? На чем возить? Непонятно чем. Если мост будет взорван третий раз, то транспортное сообщение Крыма с территории России будет полностью прекращено. Украина не позволит что-либо возить в Крым или из Крыма. Полуостров, по сути дела, окажется полностью отрезан от сообщения с Краснодарским краем. Это создаст огромные логистические проблемы для всех вооруженных сил России и даже для простого гражданского населения Крыма. Кстати, уже сейчас, вот я видел новость недавно тут, на Северокавказской железной дороге скопилось более 2500 груженных нефтепродуктами цистерн, которые должны были быть отправлены в Крым, но не отправляются из-за того, что там сейчас введены какие-то ограничения на перевоз опасных грузов по Керченскому мосту. Соответственно, там нужно либо использовать паромы, либо танкеры, но и те, и другие тоже использоваться не могут. Почему? Потому что на них там ведется охота украинскими беспилотными катерами. В результате, как вот пишет газета «Коммерсант» российская, некоторые цистерны стоят по полгода. Участники рынка предлагают больше использовать для перевозок в Крым танкеры, а пока блокировать и выпустить дополнительные цистерны на этом направлении. Короче говоря, все что угодно пытаются придумать, но ничего не выходит. Кстати, если начнут какие-то танкеры массированные использовать для перевозки нефтепродуктов в Крым, ну что ж, эти танкеры, скорее всего, будут тоже гореть и тонуть, как законная вполне военная цель. Но это еще не все. Без флота, без его кораблей радиоэлектронного обеспечения, без корабельных средств ПВО, любые цели в Крыму, включая тот же самый мост, станут намного более уязвимыми для украинской авиации, которая, как мы надеемся, в ближайшее время получит F-16. И F-16, вооруженные мощными крылатыми ракетами. Вообще говоря, F-16 вообще серьезно могут изменить всю картину боевых действий. А если к их прибытию на фронт будет сильно истощена российская система ПВО, так вообще, как говорится, сам Бог велел, эти F-16 могут действительно стать тем же, чем в свое время стали «Хаймарсы», то есть видом оружия, который полностью меняет ход войны. И что сейчас происходит? Перед, так сказать, прибытием F-16 Украина активно занимается истощением российской системы ПВО, то есть выкачивает из этой системы ПВО, из российской системы, все запасы, наличествующие противоракет, то есть зенитных ракет. Что там происходит? Смотрите, город Белгород, все знают, что там практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. Россия утверждает, что используются ракеты, 122-миллиметровые ракеты для комплекса «Вампир». «Вампир» — это чешские такие переделанные «Грады», а ракеты, которые в них используются, это, видимо, сербские ракеты. Я уж не знаю, сильно ли они отличаются от обычных 122-миллиметровых ракет, потому что одна такая ракета стоит для «Града», она стоит примерно $100. Ну, предположим, ракета для «Вампира», которая летит в два раза дольше, будет стоить не $100, а 1000. Хотя, по идее, наверное, 200. Ну, предположим, 1000 даже. Но для сбития вот этих ракет «Вампирных», ракет от «Вампира», Россия тратит зенитные ракеты для комплекса «Панцирь» и для «С-300». Так вот, для «Панциря» зенитная ракета стоит 500 тысяч, для «С-300» – 2 миллиона долларов. На мой взгляд, вообще это самая эффективная операция войны по соотношению своих затрат и затрат противника на нейтрализацию твоих ударов. То есть вы выпускаете, не знаю, 20 ракет за 2000 долларов, а противник тратит на их перехват минимум 10 миллионов долларов, а то и все 20. То есть, ну, понимаете, даже если вы тратите не 2000 долларов, а 20 тысяч долларов, то противник тратит 20 миллионов. Ну, понимаете, какое соотношение. Никакой российский завод никогда в жизни не справится с производством ракет в таких количествах, ракет для ПВО, да? Это просто невозможно, потому что не предполагалось никогда, что кто-то будет перехватывать дорогущими ракетами за 2 миллиона долларов ракеты, которые каждая стоит $100, ну, даже или 1000 долларов. Ну, так, об этом никто никогда не думал. А вот сейчас ситуация складывается именно таким образом, что Россия должна остро-дефицитные, ультрадорогие ракеты расходовать на не пойми что. В какой-то момент в такой ситуации обязательно начнется дефицит. Это неизбежно, поскольку российская промышленность слаба. Запасы были там у нее, у российского ПВО на две недели войны, а вовсе не на 3 года. Импортировать такие зенитные ракеты России неоткуда. Вот знаете, как был снарядный голод, сейчас идет все к тому, что будет зенитно-ракетный голод. И мы уже видим, в общем, его признаки начала этого голода. Почему? Потому что вот в результате последнего обстрела практически все дроны, практически все дроны попадают по целям Российской Федерации, а в Крыму так вообще ракета Storm Shadow устроили настоящий погром, утопили 3 корабля, уничтожили штаб, там еще что-то. В общем, Белгород таким образом стал черной дырой, такой воронкой, в которую сливаются пока сотни, а потом, видимо, и тысячи ракет для противовоздушной обороны России. Но давайте к чему это все приведет, уже в следующей части расскажу. Сейчас у нас новости и реклама.
Специальный эфир на радио НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. В первой части я рассказывал о том, как НАТО раздумывает уже всерьез задумалась о создании фактически бесполетной зоны для российских крылатых ракет над западом Украины. Ну, а сейчас сама Украина, сами вооруженные силы Украины фактически выкачивают просто как пылесосом из российских закромов противовоздушные ракеты, пользуясь тем, что Россия вынуждена массово расходовать эти ракеты на прикрытие города Белгорода. Причем для атак Белгорода используются весьма дешевые ракеты комплексов «Вампир», которые стоят там каждая ракета от 100 до 1000 долларов, не более того. А россияне тратят ракеты стоимостью от 500 тысяч до 2 миллионов долларов на их сбитие. То есть, ну, даже при таких колоссальных расходах на ПВО, которые сейчас вынуждены тратить Россия, эффект так себе, потому что некоторые из вот этих вампиров, из этих копеечных ракет до своих целей долетают, на головы белгородцев падают обломки, двигатели неисправной ракеты ПВО, в общем, много чего падает. Белгород становится абсолютно непригодным для жизни города. Жители его все более активно жалуются, что их там бросили на произвол судьбы, что про них забыли, они там пишут какие-то петиции в Кремль, недовольство их становится все громче, все значительнее, и для Владимира Путина это движение белгородцев потихонечку превращается в проблему. Потому что он, естественно, не рассчитывал на такое, когда начинал войну. Он совершенно не думал о том, что кто-то будет Белгород обстреливать неделями и месяцами. Собственно, он точно так же не рассчитывал на то, что кто-то будет НПЗ российские сжигать, нефтеперерабатывающие заводы, я имею в виду, кто-то утопит полностью его флот, что его система ПВО будет истощена. То есть много о чем не подумал, когда войну начинал. Но проблема растущего недовольства со стороны жителей Белгорода есть. Игнорировать эту проблему все сложнее, а вот что с ней делать, совершенно непонятно. Вариант прекратить войну, естественно, в Москве не рассматривается. Перехват ракет с помощью дорогущих ракет ПВО получается так себе, не очень эффективно. Всех жителей Белгорода взять и перевести в какое-то безопасное место сейчас нереально, потому что этих жителей более полумиллиона человек. Плюс это Белгород, это примерно 10% производства еды в Российской Федерации. Суперважная логистическая база в военном отношении. Бросить такую базу нельзя. То есть, короче говоря, Белгород бросать нельзя. Но надо его защищать, чтобы люди оттуда просто не позбегали. Но для защиты Белгорода приходится использовать супердорогие ракеты, которых нет и нет и нет. И, конечно, сейчас в России начались разговоры очень серьезно о том, что надо захватить Харьков. То есть они планируют снова захватить Харьков. Но пытались же уже захватить Харьков и не смогли. И вряд ли смогут еще раз, потому что, во-первых, Харьков гораздо лучше защищен, чем раньше. Во-вторых, украинская армия закалена в боях и так просто Харьков сдавать не собирается. То есть, может быть, и был какой-то шанс с налету, когда все с неожиданности было захватить Харьков, но сейчас-то уж точно такого не прокатит, такой номер. Плюс для попытки захватить Харьков придется растянуть российскую линию фронта еще на несколько сотен километров, а для этого нет людей. Ну и поэтому сейчас остается самое простое в российской власти, то есть заткнуть рты этим самым недовольным белгородцам, чтобы они терпели, страдали молча, не смущая умы других россиян, просто чтобы не жаловались. И вот тут, конечно, пришлось прибегнуть Кремлю к средствам пропаганды. И главный пропагандист российский Владимир Соловьев объявил, назвал белгородцев тварями, которые там что-то вякают, сказал, что они работают на украинские ИПСО, и что, значит, типа, на самом деле в Белгороде все хорошо, что белгородцы очень стойко переносят все удары по своему городу, и вообще им ничего не боятся, и вообще Рэмбо и Нинзи, и плевать они хотели на любые проблемы. Ну, и белгородцы ему напихали несколько тысяч комментов на его странице ВКонтакте, что, типа, давай ты типа, там, балабол, приезжай в Белгород и поживи тут хотя бы недельку, можешь свою студию сюда перевести и повещай-ка отсюда, а потом расскажешь, как здесь нормально живется и как никто ничего не боится. И, конечно, обзывали Соловьева всякими нехорошими словами. Полностью заслуженно, я считаю, обзывали. Соловьев, естественно, в Белгород никакой переезжать не стал, потому что он боится. И, понятно, он за себя боится гораздо сильнее, чем за каких-то там белгородцев. Но комментарии ВКонтакте отключил на всякий случай, чтобы ему там не надоедали этими делами. Но временно он заткнулся на эту тему, но ненадолго, поскольку проблема эта не решена и решена быть не может. Точнее, она может быть решена только одним способом, прекращением войны. Но Белгороду поэтому в ближайшее время можно, так сказать, только одно посоветовать, валить оттуда белгородцам из своего города. Кстати, интересный еще побочный продукт этого конфликта у Соловьева с белгородцами. Соловьев сцепился с Z-блогеркой Кашеваровой, которая там такая суперватная, но она сейчас взялась жаловаться от лица белгородцев на забвение, которому подвергся этот город. И Соловьев еще ее там закидал какашками, она его в ответ. В общем, забавно это со стороны, конечно, наблюдать, но такие забавы у них, в общем. Россияне решить эту проблему, в принципе, не могут. Поэтому прекращать давление на Белгород, на белгородский участок, конечно же, нельзя. Даже наоборот, нужно это давление наращивать. Если там была одна установка «Вампир», надо поставить вторую установку «Вампир». А белгородцам, соответственно, один совет здесь можно дать. Уезжайте, пока есть такая возможность. Потому что в ближайшие месяцы в этом городе будет только хуже, намного хуже. Ситуация в лучшую сторону меняться не будет. Ну, а благодарить за это, конечно, белгородцы должны все того же Соловьева Владимира и Путина Владимира. Эти двое долго и усердно разжигали войну. Ну, собственно, теперь вот то, все то, что происходит в Белгороде, это дело их рук. Украина же должна в собственных интересах, естественно, просто ради собственной самозащиты, и дальше как можно более активно истощать запасы ракет российской системы ПВО. Почему? Да потому что надо сделать так, чтобы к моменту прибытия F-16 у России не оставалось средств ПВО вообще, ну или какое-то минимальное количество было, просто чтобы этим F-16 никто ничего не угрожал. Эти противоракеты должны стать абсолютно адским дефицитом, чтобы пилоты F-16 могли более-менее спокойно взять все небо над Украиной под свой полный контроль. И я уверен, что при содействии натовских аваксов, вот этих вот летающих радаров с помощью натовской разведывательной авиации и разведывательных спутников, эту проблему можно решать. То есть можно очистить небо над Украиной от российской авиации. Это с помощью F-16 и помощью НАТО это можно. Но для успеха этой долгосрочной операции по истощению российского ПВО Украине важно не останавливаться с Белгородом, и важно не останавливаться с ударами по российской инфраструктуре, потому что и то, и другое сейчас критически важно для успеха будущих украинских операций. Но плюс, еще надо сказать, что нефтепереработка в России стала абсолютным хитом в плане обрушения экономики России. Почти каждый день приходят данные об очередном взрыве на очередном нефтеперерабатывающем заводе. Последним по времени был выведен из строя Новокуйбышевский завод, если я ничего не путаю. Один из немногих, кстати, где производится ракетное топливо, в том числе для «Панцирей» и «С-300». Вот уже десятка-два, наверное, ударов было в общей сложности нанесено по объектам важной военной инфраструктуры в России, военной и экономической. Производство топлива буквально за месяц рухнуло в России на 10%. Я думаю, что намного больше, но, предположим, 10%, потому что это такие экспертные оценки, точной статистики нет ни у кого. Но это в масштабах Российской Федерации. Это означает, что процентов на 20 рухнуло производство в европейской части России, потому что все самые крупные нефтеперерабатывающие заводы российские расположены за Уралом. В Омске, по-моему, самый большой находится. Оптовые цены на топливо, сначала на бензин, с начала года поднялись в России уже на 60%. И пока правительство сдерживает рост розничных цен на бензин, но надолго усилий правительства, конечно, не хватит. Рано или поздно экономика – это такая штука, которая, знаете, как закон природы, отменить ее нельзя. И рано или поздно обязательно цены на бензин тоже розничные пойдут в России наверх. То есть, вообще говоря, перед Россией сейчас, если так все и дальше будет продолжаться, если дроны украинские будут прилетать по объектам нефтепереработки, перед Россией станет угроза серьезного дефицита топлива. Кстати, компания «Лукойл» уже обсуждает возможность масштабного импорта бензина из Беларуси. Как и в случае с флотом, как и в случае с Белгородом, с ПВО, ну, нет у России решения этого проблемы. Ты хоть убейся, блин, ну, ничего не придумаешь, потому что надо либо какие-то гигантские бетонные стены ставить вокруг этих самых НПЗ, это невозможно быстро сделать, это слишком дорого, либо надо там полностью уничтожить украинское производство дронов, это тоже невозможно сделать. Ну, в общем, никак эту проблему не решить. Единственный способ решить эту проблему с НПЗ – это прекратить войну. Но это, как мы понимаем, не вариант для великого геостратега, как Путина называют в России иногда. Ну, и что еще? Продолжение ударов по нефтеперерабатывающим заводам приведет к разрушению, естественно, не только оборудования, которое не достать, не купить, оно изготавливается только под заказ, и привезти его очень тяжело, а даже если привезут и новое поставят, то прилетит еще один дрон, и опять этого оборудования не будет. Продолжение ударов по НПЗ приведет еще и к дефициту топлива, к перебоям с этим топливом, в том числе и для армии. Кроме всего прочего, это же еще инфляция, потому что чем дороже топливо, тем дороже вообще все внутри экономики. Это подрыв экономики, поскольку российская экономика полностью основана на нефти, нефтепереработке и всяком таком. Нефть развалится, вся остальная экономика тоже пойдет лесом. Это стратегическая, в общем, эти удары по НПЗ, это стратегическая долгосрочная операция, которая направлена на глобальное ослабление Российской Федерации. То есть не в каком-то отдельном аспекте, а вообще в целом. Мне кажется, Путин это потихонечку понял. И теперь пытается запугать Украину ударами по украинской уже инфраструктуре. То есть он в одном из своих недавних выступлений так, в общем, и сказал, что мы теперь будем бить по гражданским объектам, чтобы, типа, украинцы имели в виду это. Мне кажется, ну, собственно, во-первых, надо сказать, что для этого используются уже сотни ракет, сотни дронов. Некоторого успеха эти сотни российских ракет и дронов достигли в Харькове. Харьков обесточили, Днепрогресс взорвали. Но глобально, в общем, таким, это уже все было. Такими ударами Украину не запугать. То есть это не какой-то ужас-ужас. В начале, конечно, в российского большого вторжения это было реально страшно. Сейчас уже все как бы к этому привыкли. Никто там за голову не хватается и не бегает по потолку от всего этого. С российской стороны, как мне кажется, это вообще уже такие, знаете, удары отчаяния. Потому что это не заранее подготовленный удар. Если бы заранее они планировали что-то подобное, то, конечно, били бы по объектам энергетической инфраструктуры зимой, когда стояли морозы, когда снегом все было заметено. И тогда отключение электричества, уж тем более отопление, могло привести к очень серьезным негативным последствиям в жилом секторе, на предприятиях, да везде, в общем, да. Сейчас, когда весна, когда вот я посмотрел прогноз погоды, уже на этой неделе будет плюс 20, да. Ну, это, конечно, неприятно там сидеть без электричества, но это не так неприятно, как в минус 20 сидеть без электричества. Так почему же сейчас? Вот мне кажется, дело в том, что Путин, ну, просто, в общем, у него нет хороших опций. Он не знает, что еще такое можно сделать, чтобы заставить Украину бить, отказаться от ударов по нефтеперерабатывающим российским заводам и по Белгороду. Вот эти дальнобойные удары в исполнении украинских разведчиков, украинских военных, они стали для России просто невыносимыми. И вот сейчас перед Путиным стоит задача обменять прекращение ударов по НПЗ и по Белгороду на прекращение ударов по украинской электроэнергетике. Не знаю, сработает это или нет. Думаю, что не сработает, потому что, во-первых, у России не так много крылатых ракет, а именно крылатые ракеты добиваются основного эффекта. Стоят эти крылатые ракеты очень дорого, комплектующих для их изготовления мало. То есть есть какие-то запасы, но я думаю, за последние несколько дней эти запасы в основном были исчерпаны. Дроны, которые тоже широко используются россиянами, они не настолько эффективны. Эти дроны сбиваются. Украина хорошо готова и научилась сбивать эти дроны. Плюс с украинской стороны такой обмен как бы не, как овчинка выделки не стоит. Почему? Потому что Украине дают оборудование, ну, фактически бесплатно для замены электроэнергетических каких-то потерь. Плюс у Украины уже есть опыт быстрого восстановления энергетических сетей. Это вот тот самый опыт, которого нет у России. У России же эти вот все эти заводы незащищенные, нефтебазы, другие объекты, и прикрыть их ПВО не получается, потому что, как мы слышали, в Белгороде это ПВО расходуется с диким свистом просто. Плюс, я думаю, в недалеком будущем будут и другие какие-то цели. Ну что, например, те же электростанции. Вот, например, ночью в понедельник, 25 марта, произошли взрывы на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области России. Там было возгорание, и в результате ударов беспилотников были выведены из эксплуатации 2 энергоблока из 9. Это, как говорится, хорошо, но мало. Там, кстати, на этой ГРЭС, я посмотрел, стоят турбины харьковского производства. Один из харьковских заводов делал турбины для этой ГРЭС. Наверняка сейчас в Харькове есть люди, которые туда, в Новочеркасск, ездили устанавливать эти турбины. Они знают, все видели там, они знают, куда бить, чтобы сломать все это дело несколькими ударами. Если эту станцию вывести, эту электростанцию вывести из строя, то, ну, юг России будет очень сильно таком на голодном пайке энергетическом довольно долгое время. То есть, в принципе, не только россияне могут этими ударами пользоваться. Как мы видим, уже Украина их практикует тоже с достаточно большой эффективностью и с большим успехом. Плюс, как вы понимаете, вот если эти турбины на этой Новочеркасской ГРЭС будут выведены из строя, новые турбины из Харькова им никто не привезет в ближайшие десятилетия, это уж точно. Поэтому, где они замену брать будут, не очень понятно. Изготавливать ставить, кстати, любую такую турбину годы. Взорвать их можно за несколько минут, а новые строить годы. Короче, и эта станция, и ей подобные электростанции, я имею в виду в России, я уверен, стоят где-то в очереди на украинский дрон. Еще раз, очень важно, что восстановить эти электростанции будет очень сложно, почти нереально в условиях санкций, вообще в условиях существующей обстановки. То есть дальнобойные дроны, дальнобойные вот эти удары становятся крайне важным украинским оружием. И если Запад как-то может улучшить эти дроны и улучшить эти удары, конечно, нужно просить у Запада, чтобы оказали в этом смысле всю возможную поддержку. Кроме всего прочего, в России есть еще огромное количество химических, нефтехимических, электрохимических, других заводов, которые тоже все еще работают, как говорится, непорядок. И раз уж они бомбят украинские заводы, то и должны получать ответочку. В общем, на мой взгляд, это все очень-очень перспективное направление, и хорошо, что украинское командование им занимается. Ну, и еще одна проблема, которая сейчас в России в полный рост, это, конечно, исламисты. Тут я просто обязан вспомнить вот недавний теракт, который произошел в Подмосковье, в Красногорске, это просто на границе Москвы и Подмосковья, в Крокус Сити Холле, это большой концертный зал. Исполнителями этого теракта, видимо, были вот те самые таджики, которых поймали. Хотя, опять же, там есть ряд вопросов, потому что Путин говорил, что поймали 11 человек, а всего сейчас арестованы 8, где еще 3 непонятно. То есть, либо Путин наврал, либо следственные органы что-то не то говорят. Тут самое главное, не кто занимался исполнением этих терактов, а кто руководил. И сами таджики рассказали, что какие-то голоса непонятные в Телеграме. Их за $5000 наняли убивать людей в этом Крокусе. Телеграм, как вы понимаете, это соцсеть, которая находится почти под полным контролем российских спецслужб. Анонимных каналов там уже давным-давно нет. Это все читается и слушается. Все или почти все читается или слушается российскими спецслужбистами. Это самый, на самом деле, небезопасный мессенджер. Имейте это в виду на всякий случай. Поэтому, учитывая вот эти все вводы, я продолжаю считать, что этих таджиков, которые, собственно, бегали там с автоматами и стреляли по людям, наняли какие-то товарищи из ФСБ, которым сейчас все больше и больше нужно сплотить все более разболтанный российский народ, которому все пофигу и ни в чем он не хочет участвовать, на все ему положить. Нужно их сплотить вокруг ненависти к Украине. У ФСБ при этом есть еще и свой резон, достаточно серьезный для обострения ситуации. Они себе хотят вернуть и власть, влияние в Российской Федерации, которые в значительной степени перешли Шойгу и его людям из-за того, что во время войны, конечно, Министерство обороны становится важнее, чем все остальные министерства. ФСБ хочет вернуть себе полномочия и хочет показать, что вот мы нужны, а для того, чтобы показать, что мы нужны, нужно предъявить обществу и власти какие-то теракты. Сказать, видите, вы у нас отобрали полномочия, вот теперь теракты. Давайте нам полномочия назад, терактов не будет. Также странно, что какие-то игиловцы, согласно официальной версии, платили таджикам в рублях. Что-то я даже не знаю, откуда у игилы рубли появились. Мне кажется, это опять же вот это рублевые трансферы указывают на то, что, скорее всего, стояли за заказчиками, вот этими голосами из Телеграма были ФСБшные какие-то товарищи. Кроме того, знаете, у Путина не очень большое окно возможностей для радикального наступления на фронте. Я об этом уже говорил. Все ему надо сделать до зимы, и сейчас ему нужно очень жестко навалиться, мобилизовать общество, экономику, армию на решение этой задачи. И сейчас вот он из кожи вон лезет, чтобы обвинить Украину в организации этого теракта. На мой взгляд, этот теракт вообще изначально задумывался как повод для нового мощного наезда на Украину, и сейчас мы видим, как этот наезд постепенно вырисовывается. Вот буквально сегодня секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что за терактом стоит Украина. Он сказал, конечно, Украина, когда у него спросили, ИГИЛ или Украина? Он говорит, конечно, Украина. Ну и Бортников, начальник ФСБ, тоже там начал говорить насчет того, что у него есть информация о том, что стоит Украина и так далее, за террористами и так далее. Я уверен, знаете, в чем, что через пару дней там всем миру предъявят, искромсанных пытками таджиков, которые будут, знаете, на камеру есть бутерброды с салом, запивая хортицей, и клясться, что вот они на самом деле агенты СБУ, а вовсе никакого ИГИЛа, и к ИГИЛу они отношения не имеют, потому что, видите, водку пьем и сало едим. Мы вообще не скажем, что не исламисты. Ну и на заседании Совета Безопасности недавно Путин тут просто поручил ФСБ сделать именно это, когда сказал, выясните у них, почему они так рвались в Украину. То есть, на самом деле, деле он как бы за самих этих таджиков решил, куда именно они рвались. При том, что Беларусь, устами Лукашенко говорит, что сначала эти таджики собирались в Беларусь ломануться. Но Беларусь их не пустил, сам Лукашенко, и поэтому они типа того, что повернули в направлении Украины. Ну и знаете, когда Путин говорит, выясните у них, почему они ехали в Украину, у ФСБ остается только получить ответы у этих таджиков. Естественно, они будут пытать их абсолютно безумными способами, но нужные ответы получат. Это надо понять. То есть я уверен, через некоторое время мы увидим, как эти таджики будут во всем обвинять Украину. Это почти решенный вопрос. Когда таджики во всем раскаются и заявят, что они там вообще никакие не таджики, а такие криптоукраинцы, то Путин заявит, вот видите, проклятый киевский режим показал свое лицо. Поэтому мы объявляем мобилизацию, мы идем захватывать Харьков, чтобы Белгород обезопасить. Теперь это вообще никакая не специальная военная операция, а теперь это народная, отечественная война, и мы в этой войне победим. Ну, или что-то такое в своем там обычном стиле, как он обычно любит. Ну, нам к этому надо быть готовыми, и надо понимать, что... Ну, единственное, что я хочу тут еще отметить. Знаете, игиловцы-то настоящие это все видят. Если они действительно стояли за этим терактом, то они наверняка проведут еще не один теракт такого же рода, потому что они скажут, ну, слушайте, раз уж вы нам не верите, что это мы, давайте мы ее повторим, еще раз сделаем. Ну, а смотрите, для того, чтобы... Украине в этой ситуации нужно одно дело. Готовиться к этому, к очень серьезному наступлению российской армии, которая пройдет, я предполагаю, уже летом. И чтобы отбить это наступление, нам надо помочь украинской армии. Вот я запускаю новый уже, запустил, точнее, уже новый сбор на дрон «Шарк». Это такой самолет уже, это уже не маленький с пропеллерами дрон, это огромное самолетище, которое будет обеспечивать разведкой спецназ украинский и также служить для наведения на цель «Хаймарсов» и также авиаударов, возможно, даже для F-16. Пока нет, но в будущем, возможно, да. То есть это очень-очень серьезный девайс, который прям очень мощный, очень крутой, очень сложный. Их мало, но они очень-очень нужны. Поэтому, если у вас есть возможность, призываю вас скинуться на этот беспилотник Shark-D. А, ну и получит его 73-й морской центр сил специальных операций. То есть это спецназ морской пехоты Украины. В общем, все, как обычно, все, значит, реквизиты в описании к этому ролику. На этой оптимистической ноте сегодня с вами я уже прощаюсь. Меня зовут Иван Яковина, это Радио НВ. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да пребудет с вами силы, и пока-пока.